Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Господи, благослови. С праздником Вознесения Господня, дорогие слушатели прекраснейшего нашего радио «Радонеж». Сегодня с вами Владимир Николаевич Крупин, и мы в этот прекраснейший день, этого величайшего праздника, Туна 10-го, будем вместе с вами один час. Один час, и, конечно, очень хочется говорить и о Вознесении, и, конечно, о том, что очень меня волнует, как давнего-давнего участника Великокрестного крестного хода, и хотя я уже не хожу туда несколько раз, но каждый раз, как только он идет, крестный ход с утра 3 июня по вечер 8, то я, конечно, каждую минуточку с ним, каждый час, потому что я уже так изучил все эти тропы, тропинки, и повороты, и остановки, и привалы, и ночлеги, что... Все уже изучил, и все время звоню они мне, я им звоню. И, конечно, как уже сам не иду, как говорится, оттоптались мои ноженьки, отпел мой голосок, но все равно я как-то с ними иду сердцем и душой, хотя телом я здесь, в Москве. И еще надо поговорить сегодня о... Ну, начнем, чего сразу все. Давайте о Великокрестном крестном ходе, потому что вот они сейчас в эти минуты вечер, идет вечер, накануне... следующего перехода. Они уже три дня прошли, три дня были очень нелегкие. Очень нелегкие были три дня. Были очень нелегкие три дня. Была служба третьего с утра. Были владыки и митрополит Марки, епископ, архиепископ Иоанн, Паисий и другие. И огромнейшее количество молящихся, как всегда. И особенно огромен по числу людей первый переход до церкви в Макарье. Это 8 км примерно. Но почему очень огромен? Потому что очень много приходит провожать людей. Точно так же, как очень много приезжают людей в Великорецко. Вот именно как раз сегодня приехали сюда некоторые. Вчера, конечно, потому что хочется причаститься в этот праздник обретения иконы, как раз этот праздник. Да причем нынче-то вы знаете, какое великое счастье. Нынче это Вознесение совпало с днем рождения великого солнца нашей поэзии Пушкина. Вот надо было с него, может быть, начать. Но ничего, раз Великорецкий крестный ход. Так вот, они сегодня... причащались, и я, чтобы вас ввести в курс дела, немножко вот взял свою давнюю поиск «Крестный ход» документальный, это 91-й год прошлого, уже теперь страшно сказать, прошлого столетия, когда я шел первый раз, и сделал записки. Поиск как бы не поиск, она как бы, ну, записки документальные о службе. И она потом была издана, и, слава Богу, читалась. И вот накануне, мы, конечно, приходим накануне этого 6 июня, 5-го приходим и в Великорецкое, и, конечно, размещаемся, там это трудности, у кого палатки, у кого старые знакомые, у кого прямо тогда и в школе прежде ночевали, и в медпункте, ну, а теперь-то все, слава Богу, уже теперь вот уже прошло... больше 20 лет, уже и размещают, уже прекраснейший монастырь, уже службы. Ну, одним словом, все по-человечески, все по-божески. И уже палатки, спасибо огромное нашей армии российской, ставят палатки, приводят полевые кухни, это всегда прекраснейшая наша русская гречневая каша, и чай, хлеб. и много привозят жертв, это хлебобулочный комбинат, там пирожки, ну, то есть все отношение к крестному ходу Вятской земли самое возвышенное, потому что этим она известна, этим славна, и его она бережет, эта Вятская земля. Тем более его же убивали и в 62-м году почти убили, потому что запрещали ходить полностью. А я еще шел со старухами, которые это все прекрасно помнили. Так вот, уже запретили полностью ходить, уже уничтожали деревни на пути крестного хода, уже с милицией гоняли их собак, но они все равно шли. Эти несгибаемые русские православные вятские старухи шли. И шел с ней Прокопий Иванович, знаменитый, который их водил долгие годы. Шла величайшая Маргаритушка. Я был счастлив, что с ней познакомился. Вот коротко говоря, вот мы идем, когда жара, страшно тяжело идти, жара, погибаешь от жары. А когда в лес входишь, то комары, дожирают комары. А когда дождь, чем рассказывает дождь? Ну, вы знаете, что, ну, ничегошеньки не останавливают людей. Слава Богу, все-таки, вы знаете, когда бываю на крестном ходе, просто убеждаюсь в бессмертии нашей любимой Руси, России. И вот Маргаритушка затягивает. Маргаритушка, попроси ветерка. Жара, деточки заплетаются уже... И она идет так сурово, идет так, а старуха сомкнула губы на себе. Маргаритушка, ну не за тебя просим, за деточек просим. Она говорит, ну ладно. И начинает, отче наш, и ей подпевается. И она всегда так как-то пела, как-то по-своему, повторяя два раза. Отче наш, жизненный месте, отче наш. Да светится имя твое, отче наш. И вот она все, ей подпевает. И вот, и она говорит, Господи, обращается к Богу, не обсуди нас по нашим грехам. Господи, пожалей деточки, дай нам ветерка. А до этого совершенно тихо, и листочки не шевелятся, и египетская жара. Просто страшно. И вдруг на солнце приходит откуда-то тучка маленькая, облачко закрывает солнце. И приходит ветер, освежающий, чистый, хороший. Ну, просто сразу, настолько сразу легче. Защебетали птички, деточки оживились. Все. И вот она идет, молча идет. 5-10 минут, и она вдруг говорит, хватит. И тучи как не бывало, и снова жара. Вот что такое Маргаритушка. Понимаете? И вот она прошла 70 раз. 70 лет она ходила. Ну вот я читаю, значит, это накануне литургии. Это небольшой отрывок. Ну, нам пора на исповедь. На берегу. Река Велика. В походной церкви. Тогда были походные церкви, а теперь, конечно, уже все основательно. Горят свечи, стоит принесенный нами образ святителя Николая. Его теперь носят, а тогда мы его носили как в руках, а теперь он, конечно, уже на носилках, его несут уже 3-4 человека. На месте для хора наши певчие Павел, Петр, Люда, ее мама, Катя. Они будут последний раз сегодня. Завтра приедет архиерейский хор. Уже приехало несколько батюшек. Мы-то с одним батюшкой шли. Идет служба. Служит отец Валерий Великорецкий. Прислужит наш отец Антоний. После службы исповедь к батюшкам очереди. Мы, конечно, стоим к отцу Антонию. Он подолгу говорит с каждым. Нас дожирают комары. Идет ночной туман, сырость, свет от костров слабеет. Вот уже другие батюшки освободились и говорят нашей очереди, что можно и к ним. Но мы молча упрямо стоим к своему батюшке. Наконец Нина объясняет приехавшему и обмахивающимся березовым веником отцу, что мы все равно дождемся исповеди у отца Антония. Мы за 3 дня к нему привыкли. С отцом Антонио, он потом был первый настоятель. Приехавшего отца атакуют подвыпившую молодежь, жаждущая просвещения, мы продолжаем стоять. Неправда, что праздник, многолюдство могут помешать раскаянию. Нельзя сваливать на обстоятельства, которые понуждают роптать на жизнь. Надо, чтобы любая неприятность была во благо совершенствования. Примерно так думаю я и ловлю себя на том, что думаю слишком обольщенно. Уводит меня мысль от осознания своих грехов. Вот это надо сказать, думаю, вот это и это. А вот это стыдно, но все равно надо сказать. Вот о детях плохой ей отец, о матери плохой ей сын, о жене плохой ей муж, о себе весь в суете, плохой работник весь издергался. Как долго тянется исповедь, уже ноги не держат, уже далеко за полночь, уже более суток мы на ногах. Но не читали ли мы воспоминания Павла Алевского? У этих русских железные ноги, все русские войдут в рай. Это он вспоминал церковное православное служение при Алексее Михайловиче. А я разве не русский? Ну-ка держись, потомок православных. Вот подходит батюшка Люба, Нина, Николай, Алексей, вот и я. Батюшка стоит, будто сделан из другого материала, будто не касается его гудящего полчища гнуса. Женщины уже искупались и ушли. Мы влезаем в великую со специально сделанных сходней. Дно твердо, песчано, долго мелко, потом стрежень глубоко, уже загорается восток. Дома читаем проповедь о поклонении кресту, идем ночевать к Нине. Это в больнице она служит. Потом больница сгорела. Перешагиваем через спящих. Спят прямо на крыльце, закрыв лицо платками или даже целлофаном. У Нины во всех трех комнатах иконы. Во всех трех комнатах горят лампады. На полу, на лавках спят богомольцы. Нам постелено в передней, тоже в чьих ногах. До ранней службы 4 часа. Но все-таки 4. Утро. Дождик, благодатный дар небес. Всегда в этот день, говорят старухи, хоть немного да пробрызнет. Умягченное небо. У церкви много молящихся. Зонтиков мало. Больше накидок из целлофана. Под накидками горят свечи. Накидки от этого кажутся в золотых каплях. Уже стоит несколько батюшек. Отец Антоний сразу выделяется своим загоревшим лицом. И среди всех наших узнаешь сразу. Идет служба. Скоро 7:30, 8:00. Литургия в 9:00. Можно часик... Ну, в общем, дальше рассказываю об литургии. Хоть... Да нет, еще можно читать. Литургия. Инвалид на коляске. На подлокотнике коляски горящая свеча. Радостное известие. Наш припадочный нашелся, стоит на службе. Это у нас по дороге потерялся человек, к которому были припадки. Слава Богу, никого не потеряли. В толпе ход с ящиками и собирает на возрождение вятских церквей. Поверх молитв идет шелест тени, обмахивается ветками березы. Сегодня Троица, березки на именины. Свечи к алтарю передают прямо пучками. Старухи собирают белые головные платки для освящения, в них пойдут обратно. Служба радиофицирована, разносится на всю округу. Архиерейский хор на подмостках. Певчие женщины в концертных платьях. Регент с камертоном дает том называть номера, цвет, под которыми у них значится распевы. Камеры прямо как резиновые. Ударишь, он сожмется, вроде убил. А он разожмется и живее прежнего. Из динамиков говорит поминовение. На него чувствуешь очень много хрипа. Разнесется с ними 20 воинов с женами и детьми. Регент поворачивается, режиссер ждет сигнал. Появится символ веры. Сильнее защелкал дождь. Капли на целованных накидках, как золотые камешки. Свечи горят внутри. Милость мира, колокола. Мы прекрасные молитвы поем. Певчий херувинск. Потом все отче наш. Выносят святые дары. Причащаясь, проталкиваясь к алтарю. Причащает несколько батюшек. Мы через водовороты, толкающиеся в алтаря, пробиваемся к концу Антонию. Из его рук принять причастие. Хор гремит. Светись, светись, Новый Иерусалим. Слава Господи Тебе все. Ликуй, ныне веселись и сегодня. Ты же чисто, красуйся, боройся, восстание Рождества. Затем все замирают. Хор пят Осанна Вышний, благословен гряды во имя Господа Осанна Вышний. И вот и наша очередь подходить к чаше. Хор через паузу повторяет. Тело Христово примите, источник бессмертного вкусите. Смиренно скрещенные руки, трепетный страх. Вдруг да упаду, вдруг да Господь по грехам не допустит к чаше. Нет, слава Богу. Целую чашу, иду к столику, где запивает причастие тепло. Разливает Клавдия. Нам, конечно, по знакомству побольше. Обратно-то пойдешь, и торопливо спрашивает она, и поздравляет с причастием. Вот такой крохотный отрывок, конечно, он не дает представление полное, но вот все-таки я как-то настолько все вспоминается, настолько радостно, что в моей жизни был крестный ход и святая земля. Вот это два таких события, которые растянулись на многие годы. То, конечно, без них у меня бы жизнь была бы совсем другой, неполной. Я ее бы не было бы, она не могла быть другой. И вот пришел уже вопрос, когда начинаются ли крестные кресты, откуда, как пасть? Ну, вы знаете, я уже такое ощущение, что у меня уже... Ну, вот сейчас вы опоздали, если вы, Олег, вот сегодня кинетесь на поезд, то вы еще успеете к последнему дню. Вы можете еще из Мурыгина прийти в Киров и там еще отстоять последний акафист. А так крестный ход начинается 3 июня утром от Серафимовского собора и Успенского. 3 июня, и хоть камни с неба валюсь, он пойдет, что бы там ни было, он никогда не остановится. Идут, вот сегодня у меня знакомые идут. Вообще и прошлый год был очень трудный, прошлый год. И нынче год очень тоже трудный. Трудный, потому что прямо прошли дожди. И звонит у меня жена Наташа, там идет очень хорошая знакомая, с внуками идет, с внучками. И она с ней говорит, Наташа, ты где? А Наташа говорит, Надя, не могу, Надя застряла в глине, сейчас вылезу, позвоню. Понимаете? И вот это такое ощущение, что-то они идут под дождем, в грязи. И А мы ничем не можем помочь. А мы можем помочь. Почему я так сказал? Нет, мы как раз можем помочь. Молиться за Великорец, за крестоходцев Великорецкого крестоходца. Они молятся за нас с вами, за Матушку Россию, за всех. И как говорил батюшка, вот тот отец Антоний, нет, еще был там отец Матфей, иногда там батюшки золотые просто. Говорит, мы идем, ад трепещет. И вот поэтому он трепещет в эти дни ад. Вот вообще кто-то ощущает того, что с пасхальные дни, которые закончились сегодня, сменил Великорецкий крестный ход, что мы опять под защитой сильной, мощной молитвы. А сегодняшний праздник, конечно, в нем есть какой-то... Это, конечно, удивительно сильный праздник, необыкновенный силы. Я много-много раз бывал на Елеоне, там, откуда Спаситель вознесся в небеса и был закрыт облаком. И пришли мужи светлые, светодежи, говорят, что вы стоите, смотрите в небо. Он придет таким же образом, к вам вернется Спаситель. И сменил Великорецкий крестный ход эту эстафету. Потому что сейчас Господь был с нами, воскрес и ходил по земле, встречался, благословлял, рассказывал. И вот теперь Он уже у Отца Небесного, и теперь уже надо нам усиливать свои молитвы, потому что уже Господь Бог не с нами, а мы уже... То есть, вернее, Он с нами, конечно, но уже как бы не на земле. Вот это вот я говорил оттенок грусть ни о чем. Грусть о чем. Ну, а вместе с тем все настолько хорошо. Вообще, нынче была удивительно Пасха, или, я не знаю, думаю, не мне одному так показалось. Пасха всегда прекрасна. Вот ждем с тревогой, со страхом великого поста ждем. Ой-ой-ой. Вот он приходит. Вот Андрея Криска. Вот строгий пост. Вот все. А потом как все полетело, как все пошло. Станем Риги, пошли. Ну, все мгновенно пролетает. И 12 Евангелий, и чин погребения, вынос лосиницы, и великое сияние, и прекраснейшее песнопение, радостнейшее пасхальное. Все пролетело. Но вот начинается пасхальная неделя, когда царские врата открыты, и путь в Божие царство открыт. И вот тут мне хочется сказать немножко даже как-то, ну, я не говорю упрек, это даже глупо говорить упрек, но просто вот какая великая возможность там открыта этой пасхальной неделе. Можно не поститься, милые мои братья и сестры. Этим я, кстати говоря, пользуюсь успешно. И уж не первый год. Потому что всю неделю можно без поста причаститься. Ну, конечно, молитву к причащению надо читать, но можно не поститься. Но как этим и воспользоваться? Причем каждый день идут пасхальные распевы, каждый день крестный ход идет, каждый день выносят артос, несут ее вместе со всеми. Ну, просто радость. Причем, ну, радость, необыкновенная радость вот в нашем храме. И надеваешь тихарь с такой радостью, то тебе крест достанется нести, то икона, которая в храме хранится старинная. Ну, что говорить, радостно жить в России. А то, что молодежь отсюда старается уехать, просто дурачков заморочили дурачков, как будто им там мед нам все намазано. Нет, куда они такие малохольные бегут? Нигде они счастья не обретут, только на родине можно его обрести. Только. Сколько, смотрите, вспомните эмиграцию послереволюционную, вспомните этих все литературные памятники, вспомните даже повесть прекраснейшую Леонида Леонова, Евгения Ивановна, когда русские умирают от ностальгии, что единственные люди на свете, которые умирают от тоски по родине, это русские. Поэтому вы знаете, что куда мы рвемся, куда вы зачем рветесь, бежите. Но вообще вы знаете, как сильна бесовская пропаганда. Боже ж ты мой, как они сильны. Надо у них учиться. Нет, не надо у них учиться. Но вот, ну какая же это сильно. Они мешки золота валят в то, чтобы разорвать связь поколений, чтобы убить чувство к родне, чтобы убить чувство любви к могилам, к отечеству, чтобы соединить, чтобы разорвать связь времен. Чтобы дети не слушали родителей, чтобы родители злились на детей. Ну, вообще, много идет на нас. Вот та самая, говорит, вот война будет, не будет, будет, не будет. Да война уже идет вовсю. Война, Третья мировая идет, война. Ее называют как-то очень щадяще информационно. Да, война идет на убийство души и сердец. Война. А потом самой войны такой, как бы физической, я совершенно хладнокровно говорю, ничего не будет. Я плохой пророк в своем отечестве, но все-таки дураки наши правители и наши, и не наши, которые хотят войны, наши как раз и не хотят. А все-таки это... Уж они не до конца, потому что они же не захотят сами погибать. Ну, а если кто-то начнет войну, не дай бог, ядерную атом, то они же то же самое получат. Потому что сейчас же все уже готовы всякие кнопки. Мы не будем об этом. Мы живем еще. А в конце концов, ведь если все равно погибать, если весь мир все равно погибнет, так что нам-то, что раньше, что позже, нам лишь в Царство Небесное попасть. Вот что главное. А попадем мы все через год или через 10, это уже у каждого свое. У нас адрес в прямом эфире 8-495-959-5939. Такой телефон. И как раз сегодня 220 лет со дня рождения нашего великого Пушкина. А я помню, как раз именно на Великокрестовском крестном ходе мы отмечали 200 лет со дня рождения Пушкина. Это незабываемо. У нас мы были на Великой, и, конечно, мы же все шли, знали, что такое будет величайшая дата, такое событие. А у нас шло много поэтов. А тот же Борис, сегодня, о котором я говорил, этот Алексей Смоленцев, Николай Пересторонин, прекраснейший поэт Анатолий Гребнев. Вот. И мы сделали вечер, пушкинский вечер. Какой-то, нет, какой там вечер? Праздник, пушкинский праздник, потому что не вечером были, а среди бела дня. А это как раз вот этот день причастия, этот день отдыха. Вот 3 дня были тяжелейшие, 3 дня. И ложились спать где-то часов, может, в 10, в 11, просыпались в 2, начинали идти в 3. Даже иногда в 2 начинали идти. А в этот день отдых. А следующие 2 дня будут очень тяжелые. Вот мы сейчас с вами сидим, вот помолитесь за них. Вот они сейчас отдохнут, дай Бог, а уже с утра в 2 часа ночи встанут. И следующие 2 дня будут тяжелые. Нет, завтра еще терпимо. А послезавтра будет уже асфальт, бетон, город уже будет тяжелый день идти. Ну и вот этот вечер, день пушкинский, 200-летний, мне тоже незабываемый. И часто мы встречаемся и вспоминаем, как все вдохновенно читали. И поэтому, значит, было сказать, вот давай, это читаешь Пушкина стихи. Кстати говоря, было очень много желающих читать Пушкина. И читали и женщины, и взрослые, и молодые. И, ну, и деточки, конечно, у Лукоморья Дуб Зеленый. И потом я вел вечер эту страсть, вел. И говорю, ну, давай теперь свои стихи читай. Он говорит, ну что, я рядом с Пушкиным буду читать стихи, это же Пушкин. И вот в самом деле у нас вообще нам Господь подарил. Нам Господь подарил Пушкина. Почему? Потому что Пушкин, он занял все пьедесталы всех жанров русской словесности. Все и все. И вот когда начинает какой-то писатель, поэт, начинает и себя что-то изображать, пузыриться, думать, вот, мол, я гений, прочее. Вы знаете, это очень смешно. Все равно уже первое место в русской литературе занято навсегда. Занято навсегда, и претендовать на него, это даже смешно, потому что это же Пушкин. Вот меня деточки спрашивают, кто ваш любимый поэт? Пушкин. Кто любимый прозаик? Пушкин. Кто любимый драматург? Пушкин. Кто любимый критик? Пушкин. Кто любимый очеркист? Пушкин. Кто любимый в эпистолярном жанре? Пушкин. Пушкин. Кто еще? Какие путевые очереди? Да все, что угодно. Единственный жанр, в котором он не первый, это, конечно, басни. Крылов тут. Крылов величайший наш. Крылов. Это, конечно, он победил и Ла Фонтена, и кто там в древности был? Басни писал. Победил всех баснописцев всех времен. Это Крылов, потому что, вы знаете, про его отметили юбилей очень скудно, хило, потому что, вы знаете, мы же Русь, Александр II говорит, Александр II, Русь живет пословицами, поговорками. А сколько было Крылова выражений, которые уже ушли и вошли в генный состав русского народа. Это Крылов великий. И вот Пушкин, конечно, солнце. Солнце незакатное нашей поэзии. И поэтому легко, в русской литературе легко жить. Потому что, ну, нет соревнований. Я вот помню, мне просто повезло, когда меня как бы в свой круг привлекли Виктор Астафьев, Василий Белов, Валентин Распутин, Виктор Лихоносов, Виктор Потанин. Вот. И я видел, насколько эти скромные люди, какие, ну, абсолютно даже не изображающие себя ничего. Конечно, мне было очень легко в литературе, но, кроме всего прочего, всем нам легко, потому что в ней есть Пушкин. И вот ну, я о нем могу говорить просто бесконечно. Многие куски из прозы цитировать. И могу увлечься. Вообще, конечно, когда кого-то любишь из пишущих, надо знать его обязательно, его работу, обязательно. Вот я иду навстречу, и какая-нибудь студентка говорит, я говорю, ну хорошо, какие у вас любимые поэты? И какая-нибудь студентка пищит, ой, Бродский, я говорю, хорошо, давайте читайте, мы будем слушать. И она не может прочитать. А как? Почему? Что если я люблю Тютчева, я его буду читать. Если я люблю ну, кого, ну, скажем, Гончарова можно читать, его даже, или до того же Пушкина прозу. Пушкин, ну, все, тут уж я, вы меня немножко своими вопросами ограничиваете. А вот вопросов-то и нет. Тогда мы продолжим. Хорошо, давайте тогда я еще кусок прочту из «Крестного хода», потому что это очень... Господи, благослови, дойти до Великорецка, это третий день. Крестимся, пошагали, это ночью мы встали в монастырь. В монастырском мы... А, нет, ну давайте что-то пораньше. Слава тебе, Господи, мы пришли в монастырское. Второй день кончился. Мы идем на квартиру к знакомым Нине и Наташе, к Зое Васильевне и Владимиру Александровичу. Тащим с собой Надю. Это Надя у нас заумирала по дороге. Но не жена моя, а там Надя такая женщина. Чуть ли не волоком. Я тебе помереть не дам, говорит ей Нина. Это не на врач. Дом у хозяев огромный. Огромное хозяйство. Как только управляется. Моем ноги, умываемся на огороде. Там везде приспособлены. Где поливы, парники, ямы с удобрением. Гряды ровные, высокие. От холодной воды, от прохлады, от сознания, что сделали самый длинный переход. Радостно. Пьем чай. Хозяева выставляют чашу своего меда. Нам, мужчинам, постелено на палатях. Надя лежит на лавке, начинает несмело шутить, что эдаких кавалеров у нее всю жизнь не бывало. Под ручку за всю жизнь находилась. Мои подруги вели мужчин. Все-таки сейчас на сон 2 часа. А не час, как было в Бобин. То есть Бобин мы часик поставили. А тут все-таки 2 часа, а не час. На ночь читаем вечернее правило. Надя селится встать. Нина не дает. Надя крестится лежа. Ночь. 1:30. Идет дождь. Лает заперто в тюлане собак. Надя, стоя перед иконами рядом с Алексеем, читает утренние молитвы. Восставшая от сна припадом тепла же. И ангельскую песню пьем тесильно. Свят, 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 если Боже Богородица помилована. Нина выговаривает хозяйке Зое Васильевне, что та в прошлом году обещала пойти на великую. А не идет. Зоя Васильевна извиняется, обещает, что уж на будущее идет непременно. А нынче никак не выходит. Николай, Люба Николай, это ученый, а Люба это искусствовед, ругает картину Репина «Крестный ход в Курской губернии». Кажется, что комаров нет, холодный дождь, но за воротами комары плотным конвоем окружают каждого. Соскучились по нам со вчерашнего дня, радостно и злобно гудят. Собираемся за селом у мостика. Горит наш фонарь, издалека видно. Слышен говор о хлопывании лиц вениками. Несут спящих на руках детей. Леня Сафронов ночевал с ними в палатке. Палатка мокрая, тяжелая. Как он потащит все хозяйство? Это Леня Сафронов, это отец Леонид Сафронов, прекраснейший поэт, прекрасный священник. Вот тогда был еще Леня Сафронов, когда у него была большущая семья, и он всегда шел, как до сих пор идет. Он всегда шел босым, шел всю дорогу. Вот какой был богатырь. Клавдия рассказывает, что квартирная хозяйка, где они стояли, пока они стояли, постирала у них все носки и высушила. Фонарь впереди колеблется и поднимается. В разноцветных его лучах виден крест. Белеет солнце, полотенце, которым окружен образ святителя Николая. Его в руках несли. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, произносит отец Антоний, крестит дорогу перед собой, и мы идем. Начинаем. Господи, благослови, дойти до Великорецкого. Крестимся. Пошагали. Дорога расквашена водой. Уже никто не бережется, шлепом в сумерках наугад. Сильно растянулись, но молитвы все равно не прекращаются. Поем мы, запели птицы. Иду пока бодро. Даже совершил неловкость, отвел мокрую ветку ивы, а не придержал, и ветка хлестнула по идущей след. Ой, извините, да что ты, батюшка, да меня за мои грехи всю надо исхвостать. И вот так, любое препятствие, любую неприятность, трудность они воспринимают с радостью, как заслуженное наказание. Мало того, старухи жалуются на то, что давно не болели. Бог забыл. Ведь кого Бог любит, того и наказывает. Именно так. Каждый из нас для Бога единственный и любимый. Через мытарство идем, говорит женщина, продираясь сквозь чащобу. Кто как ползет через поваленные деревья, здесь я отступлю, потому что мы-то ползли через поваленные деревни, сейчас, конечно, дорогу гораздо лучше проделывать все, но тогда не было клещей, это прямо, но, правда, сейчас все опрыскивает, все по дороге, все. Тогда, конечно, дорога была более трудна. Кто как ползет через поваленные деревья, через острые ломающиеся сучи, через хляби, низин, через молодые кустарники. А ведь была здесь дорога, было по 20-25 тысяч паломников шло на Великую. То сейчас даже идет, даже больше, чем до революции. Рассказывают, что на полях слева и справа от идущих натягивали веревки, связывали вожжи, мужчины держали и шли вместе с крестным ходом. То, чтобы не топтали посей. А сейчас топтать-то нечего, Боже мой, поля Спасти в этой демократии за разные поля запущены. Сейчас вообще тяжело идти, сердце болит. Но уже что-то оживает. Но может так нам не надо, такие мучения, они заслужены. И бездорожье мы заслужили, и зарость, и грязь, и дождь. Какие мутарства возражают женщины? А как же мученики-то? Это разве у нас мучение? Это ведь у нас прогулка. Но реплики очень редкие. В основном молитва и сосредоточенность к дороге, которой нет. Светлеет. Птицы разошлись вовсю. Начало июня. Самое соловьиное время в Вятке. Выбираемся из леса. Дожидаем отставших. Корю себя за то, что не вспоминала Нади. Как она? А вот и она. Сама идет. Рядом Нина и Алексей. Сейчас до Великорецка все будем любоваться, говорит Нина. Она раньше ходила у нас. Такие виды пойдут. Но уже не до видов. Хотя самое время для восхищения. Встает солнце. Но нет уже того, что было в юности, когда специально вставал, чтобы видеть рассвет. Что это было? Солнцепоклонничество, поэзия, любовь, всего понемножку. Приносил молодой жене российские цветы, ставил из головы. И знать не знал, ведать не ведал, какую тяжелую жизнь ей готовили. Какие страдания, какого горя. А солнце вставало и вставало. Даже думал, и будет вставать, когда и конец земли наступит. Нет, хватит, молись, брат, да меньше умничай. Привал. Будем завтракать. Яйца сварены в дорогу, боимся есть, такая была жара вчера. Да надо уже начинать поститься перед Великорецким. Но и тут стоят два дома, оба нежилые. Иду на задворки, выбрасываю еду. Вот радости крысам да воронам. Как я любил раньше выходить за полевые ворота, откуда вид на луг, на лес, на речку, на баньки около нее. Стоит высокая старая ива, водит в воздухе висящими ветвями. На такую иву раз привился пчелиный рой, который дядя прямо голыми руками сгребал в огромное решето роевни. И как же сейчас тяжело вздыхается, когда ни крика петуха, ни мычания теленка, собака и та не пробрешет. И опять я себя обрываю, зачем ныть, что толку, не мыли своим нытьем о том, что Россия гибнет, помогали ее гибель. То-то злорадство было врагам. Глядите, кричали они, эти русские сами говорят, что гибнут. Мы не гибли, не гибли, мы ведь не гибло, крепло православие, альфа и омега России, значит, и Россия не гибла. Эки страсти нефть возят, да захлебнитесь не этой нефтью. Лес увозят, уголь, цветной металл, да подавитесь не эти ими. Молитвы не вывести, душу не убить, бессмертна Россия. А если я вот жил, я же никуда из России не денусь, а только я только в другую Россию перейду, только и всего. И все же раскрывается сердце для любования. Редкое зрелище. Не только солнце выходит на царство, но и луна видна, слева сгорает, как исчезающий король. Ай, дядя лучше чаще сидеть, но короче, говорит Клавдия, что больше идти. Но, намучившись первым переходом, сидим подольше. Обсыхаем на ласком еще солнышке. Дождь совсем перестал, но осталась в воздухе водяная пыль. На солнце не видно, а поглядишь в сторону луны, серебрится. Не знаю даже. А, вот эти запись Клавдии надо, это интересно. Да-да, вот это лежим под тополями в бывшей церкви. Среди паломников ходят женщины с ведрами холодной воды. Одна выносит ведро квасу. Ребенком-то молока вынесли. Не надо, говорят, ей пятница. Ой, да чего ты, ребенков-то жалко, им не за грех. В глазах зеленая дорога, извилиста, с красными разводами глины. Как хорошо лежать, глядеть сквозь зеленые ветви на голубое небо. Кричат испуганные вороны, рядом разговаривают. У нас как отпоют покойника, так батюшка сразу велит крышку заколачить, прямо чтоб из церкви выносить гроб закрытый. Эдак, чтоб святость не ушла. А кто не успеет проститься, кланяться к крышке. Возвращаются от батюшки Клавдии, сияют. Слава Богу, видно, что батюшка благословил. Да, благословил, когда отдыхает певчий... И на стоянках, это она ходила к батюшке, просила, чтобы мы шли и пели песнопение с церковь. Давайте, святитель Николай. Они же опытно уже старухи ходили раньше, они уже знают эти песнопения. Давайте. А кто это хоть Клавдия говорил, что нельзя петь? Не знаю, но только не батюшка. И Клавдия запевает. Нас святитель собирает, как пастух своих овец, тихим голосом призывает и питает, как отец. Я души спастись хотящий, не забуду ни одну, и мечом в руках горящим рассекаю сатану. Прошу тебя, угодник Божий, святой великий Николай, в житейском море утопаю, мне руку помощи подай. Враги повсюду окружают и преграждают все пути, моей погибели желают, чтоб мне в блаженстве не взойти. Ты всем помощнице великий, ты всем являешься родной, прошу тебя, угодник Божий, умилосердись надо мной. К тебе усердно прибегаем, Христов святитель Николай, со слезами умоляем, храни нас, не забывай. Родная мать благословила образочечком твоим, и тебя она молила быть заступником моим. Твоим ходатайством хранимы, я мир в душе приобрету. Храни меня от силы вражьей, чудотворец Николай. Проникновенность пения походит на впечатление от того, как поют слепцы около церкви. Я немного слышал слепцов, а больше того читал про них у Максима. Прошу у Клавдии одну из ее тетради. Тетрадь толстая, обозначена перепись у тети Матроны, перепись Клавдии. В тетради не только песни, но и молитвы, и стихи. Начинается так. «Боже, ты знаешь все безумие мое, и грехи мои не сокрыты от тебя. А я огорчала тебя, и уставов своих не сохраняла. Без числа грешила, прости мне, Господи, и не помяни мне грехов предков моих». Далее. «О, возлюбленный чадо Господне, Сыне Божий, помилуй меня, великого грешника, и всех нас на земле. Господи, когда придешь судить, не обсуди нас по грехам, а обсуди нас по милости Твоей. Когда заболею и умру, дай, Господи, тело мое предать земле, и не откажи душе моей грешной в своей обители». Напечатано стихотворение неизвестного автора, конец 20 века. Дальше оно. «О, мир наш страдающий, мир погибающий, куда ты несешься вперед? Свой бег удержи быстротечный, несешься ты к гибели вечной, направь ко Христу свой полет. Воскресло язычество вновь, потухла святая любовь, погас и огонь идеала. Для многих не славен Господь, одна в мире царствует плоть, в нем вспыхло пламя вала. Искусство святого жрецы и слово живого творцы рисуют одни преступления, их чрево, вот Бог их земной, кумир их, телец золотой, огонь в них погас, вдохновение. Евангелие попран закон, антихрист воздвиг себе трон, в греховной душе человека толпы за толпами бегут, к одним наслаждениям влекут идеи 20 века. Ты, вера Христова, восстань, и громом небесным ты грянь, на темных врагов идеала, свой факел над миром спусти, и бездны его свети, спали мироздание вала». Вот тут сказано, на самом деле, может, что все стало все еще хуже, и там и в творцах, и это все так. И все так. И зло увеличивается. Оно увеличивается, и злу не положено предел. Но почему? Почему? Утешаю вас, скажу, не мои мысли, а уже от старцев, что зло будет поражено Господом. Полностью поражено. Но чтобы быть пораженным, оно должно раскрыться во всей своей полноте. Вот для этого оно и раскрывается. Так что все в порядке, не волнуйтесь. До подъема с привала еще успеваю прочесть два стихотворения, но запоминаю одно не полностью. Под кром теплой южной ночи забылся сном Иерусалим. А высоко, как Божьи очи, сияли звездочки над ним. Там, в одиноком заключении, пророк, великий и святой, томился жертвой жажды мщения, тщеславной женщины пустой. Но это, как сами понимаете, Иродиада. А второе запомнил полностью. Списал полностью. Рассвет мерцал, в святое тело свистя впивались бичи, и кровь струилась и олела, и насмехались палачи. Он пред судом стоял безгласно, когда бессмысленный народ кричал так дико и так страстно, пусть он умрет, пусть он умрет. Народ шумел, и с диким ревом был растерзать его готов, а он стоял в венце терном и все молился за врагов. Клади в это время растирает опухшие ноги. Пора вставать, запевам «Отче наш». Но как-то необычно с повторами слов «Отче наш», как учит Маргарита, что после каждого прошения. Вот так. «Отче наш, ижити небеси, Отче наш. Отче наш, да светится имя Твое, Отче наш. Отче наш, да придет царствие Твое, Отче наш. Отче наш, да будет воля Твоя, Отче наш. Отче наш, яко на небеси и на земле, Отче наш. Отче наш, хлеб наш, насущдашь нам здесь, Отче наш. Отче наш, и оставь на долги наши, Отче наш. Отче наш, яко же и мы стараем нужником наш, Отче наш, и не введи нас в искушение, Отче наш. Но избави нас от лукавого, Отче наш. Отче наш, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Отче наш. Отче наш, и ныне и прист, и во веки веков. Аминь. Отче наш, Отче наш. Поднимаемся и начинаем идти. Так что ж, есть ли у нас связь с читателями? Скажите мне, дорогие режиссеры, редактор. Слава Богу, Рава Божия, если прислал вопрос, спасибо вам, милые, спасибо, слушатели. В каком городе венчался Пушкин? Как в каком городе венчался Пушкин? Я даже растерялся. Да как же он в церкви Большого Вознесения венчался? Нет. Да нет, ну что, в Большом Вознесении Пушкин венчался, я даже по дороге шел, я точно знаю. Так, раб Божий Сергей, это кого Пушкин считал своим первым бесценным другом, а кого подругой в тяжелые годы ссылки? Тут много у него было. Пушкин, конечно, его первый посетил. У него вообще друзья были, он очень надежный был друг. Ну, конечно, царско-сельские друзья. Мой первый друг бесценный. подруга дней моих суровых, у него, конечно, великая Арина Родионовна, подруга дней моих суровых. А потом вы знаете, что вот, когда начинают, когда говорят, и даже вот какие-то всякие, даже неохота их называть, этих грязных слизких слизней, которые прилепятся к русской литературе, что у него было много там всяких любовных историй, прогулки с Пушкиным, все эти говорят. Потом все, что... кто вы такие, чтобы на Пушкина еще что-то говорить? А потом вы знаете, что он был однолюб... Великая у него Наташа была. Наташа, хотя она его не всегда понимала, когда он написал великое стихотворение «Пора, мой друг, пора», «Покой сердце просит, летят за 9 дней, каждый день уносит частичку бытия». Она говорит: «Саша, ты исписался». Вот как она его понимала. Но она сама была необыкновенно образована, она даже написала сочинение, когда была в отрочестве, о стихотворных размерах. Он был со многими дружен, но... Ну, как он, у него были в основном старшие товарищи, и Жуковский, и Карамзин. Он очень любил Карамзину, и он даже ее последнюю перед смертью попросил, чтобы она к нему приехала, и рукой поцеловала Екатерине Карамзину, старшего была. А потом, вы знаете, что когда у него была Наталья, он и Наталья, как он ее берег, когда он как-то немножко стихал, говорит, пусть Наташа войдет, когда она, он даже при ней как-то утешал ее, всячески утешал. И около него был Даль, великий наш Даль, Владимир Даль, врач. Ну, он так по-христиански умер, что когда священник, который его исповедовал, он говорит: «Я хотел бы такой кончины, как Пушкин, как хотел». А как он сказал: «Прощайте, друзья». Он говорит: «Выше, выше, поднимайся, выше, лестница». О, как нам-то грешным смертный час встретить, а ведь каждому придется. Да, права Божия Анна, как прививать интерес к изучению творчества Пушкина? Так вообще, ну как прививать, читать его, как другой, ну что ж, нельзя же, другой, вот какой хороший Пушкин, да вы читайте с ним «Во глубине сибирских рук» или... Да, а все его Пушкин, величайший сказочник, непревзойденный, я вот забыл это сказать, непревзойденный этот сказочник, как бы нам на двор окошко здесь проделать, молвил он, вышиб дно и вышел он. А потом, вы знаете, у деточек всегда воображение лучше, чем у нас, ну читайте сказки, читайте. Я только одну сказку ненавижу, это вот сказка о попе, о работнике в балде, я бы ее сжег публично. Хотя некоторые священники говорят: «Не, ну вы знаете, это всякие, тоже такие священники бывают, так что гимн для страстки». Поэтому как читать, причем вместе с ним, они говорят: вот сядь, прочитай, да выучи, это уж похоже на императивное воспитание. Нет, вместе с ними читать, да потом, да и самим же интересно, ну как же Пушкина не перечитывать без конца? Вот «Капитанскую дочку», как можно не перечитать в течение жизни раз 10? Ветер вул с такой одушевленной силой, ветер вул с такой выразительной, свирепой выразительностью, что оказался одушевленным. «Беда, барин!» — закричал имщик. Раба Божия Елена, как формировать общекультурную литературную компетентность через употребление литературы как неотъемлемой части национальной культуры, формировать коммуникативную красавицу часть. Это раба Божия Елена из молодых учителей, несомненно. Я их сразу же отличаю. Это уже раба Божия Елена, и, конечно, уже и с ЕГЭ пришлось исхлестнуться, и все. Вы знаете, что это надо жену мою спросить. Она у меня уже 32 года главный редактор журнала «Литература в школе». Журнал погибает, журнал умирает. И никому до этого дела нет. Какой прекрасный журнал, вы знаете. И там на эту тему очень много написано статей, очень умнейших ученых, умнейших преподавателей. Там разработки уроков печатали. А вот журнал погибал. И сейчас даже, вы знаете, подписчики совершенно подвели, собрали деньги, и подписанные деньги, и объявили, что они банкроты. Вот такой конец журнала. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Николаевич. Праздником Вознесения. Вас и все слушатели.
Спасибо, Господи.
Вопрос у меня такой. Вот тщеславие – это грех. Но ведь вот творческие люди, художники, композиторы, писатели, все люди, которые творчеством занимаются, они, тем не менее, все хотят, чтобы... Вот они, я именно вот вам вопрос хочу задать. Все хотят, ну не славы, но признания какого-то, чтобы их узнали и так далее, и так далее. Вот где разделить, как вы считаете, вот эта граница тщеславия и просто желание служить людям своим творчеством?
Да. А как ваше имя?
Ольга.
Миленькая Оля, вы знаете, что вот это мне легко ответить, потому что я никем не хотел быть жить, только писать. Ничем мне никакой ни одной мечты другой не увез. О, Боже, что мы как хотел стать известным. Господи Боже. Помните, желаю слава, что поимен твой плод. Я, конечно, был влюбчивый, потому что стихи писал все. Но вы знаете, когда более-менее чего-то стало... Вы знаете, это настолько неинтересно, это настолько иногда даже противно. Ну что такое известность? Вот я знаю 100 человек, меня знают 1000. Вот измерение только арифметическое. Причем и прежние, скажем, друзья, и старик, там, напиши предисловие. Я говорю, ну и так, да нет, всем должен, перед всеми виноват, всем обязан. Потому что идет и почта большая, и все. Я же не всегда успеваю. И иногда даже... Как продавщица могу кричать во сноги, я одна, вы знаете. И поэтому, ну, я не знаю, ну, было ли это тщеславием в отрочестве, я не знаю, в юности еще немножко юность захватил. А потом, когда уже дела пошли на взрослость, я, конечно, уже думал о служении Отечеству. Я всегда думал о служении Отечеству, потому что в моей жизни детство мое захватила война, и я уже вырастал среди... величайших людей, величайших защитников Отечества, которые вернулись инвалидами, которых вывозили, чтобы они глаза не мозолили, тогдашние коммунисты. И я это все, настолько все помню, и настолько меня оскорбляют глубоко, когда начинают плохо говорить о России, об армии, о стариках, об учителях. Вот. Ну, одним словом, конечно, тщеславие, ну, это вообще-то двигатель тщеславия. Ну, мне даже кажется, скорее всего, самолюбие может даже быть двигатель, но не себелюбие. Хотя вместе с тем, любить в себе образ Божий – это очень хорошо, очень полезно. Ведь ты же сотворен-то по образу и подобию, и поэтому, конечно, надо уважать себе этот образ, уважать. А так, конечно, желание известности не знаю. Вот я, например, у меня в Русской народной линии помещают, и вот сегодня еще смотрел днем, у меня только что поместили, там новые заметки, их иногда называют крупинки, иногда как, и поместили. А раньше как-то... Как-то видел, вот у меня поместили о, я назвал письмо коммунистам, там о, ну, о много чего, Ленин, Мавзолей, там все это нынешнее, и вот этот ужас Екатеринбурга, и отзыв там очень много было. А вот эти заметки, где вот я пишу такие, и сегодня смотрю, уже 2-3 прошло, хоть бы что, то ли никто не прочел, то ли я уже их не зацепил. И я уже чувствую, что им совершенно безразлично. То есть я должен делать свое дело, должен делать свое дело, то, что у меня на душе, то, что меня волнует, то, что меня обижает или окрыляет. Вот я сейчас, например, очень бы хотел написать, я только что вернулся с 11-х областных чтений. Их называют крупинскими, эти чтения, областные крупинские чтения. Это Вятки, мой дорогой, любимый, пока еще оскорбленный псевдонимом Кострикова Кирова. И вот оттуда вернулся. Это же такое у меня впечатление радостное. Ведь если живешь в Москве, так можно и подумать, что уже все погибло. Все пропало, все погибло. Телевидение занято заезжено только одними антирусскими рожами. И что там творится? Эта реклама без передышки идет. Это же вбивает в мозги, это делают дебилов совершенно. Это Евген Недоумков готовит англоязычный. Ну ведь можно в Москве, как говорят, крыша поет. И вдруг вот я в благословенной, богоспасаемой Вятке в России. Вы знаете, ничего не пропало, успокойтесь, пожалуйста. Россия бессмертна, ничего они с нами не сделают. Все зубы обломают. Помните, у Тютчева? Они нападали, кое-где сорвали камня 3. Но напоследок оставались с разбитым в бомбу Г-3. Ну почему они не понимают, что бесполезно с Россией воевать? Потому что, вспомните, Наполеона вспоминайте. Гитлера вспоминайте, но я не могу понять, почему они им во всем виновата Россия. У меня даже знакомые молодые люди говорят, вот Россия агрессор, Америка миротворец. До чего мы дожили, когда убивается чувство патриотизма, убивается чувство любви к родине. Ну, вы знаете, что жить сейчас очень нелегко, но вместе с тем жить радостно. Но мы-то в России, чего нам бояться? Вот сейчас вернулся один человек из... даже из Испании. Я не был в Испании никогда, но я очень любил, это моя юношеская любовь Испании. Это и Равель Болеро, это и Сервантес, это и Лопе де Вега, это и Гойя, Капричес. Это Испания, а это Фламенко, ну и так далее все. А вот потом поехали у меня жена и дочь туда. И вернули оттуда фотографии много. Я гляжу, тут опять это Макдональд, опять это реклама Кента, американский сигарет. Я говорю, чего я туда поеду? И Испанию, думаю, уже подмяли. А вот теперь женщина вернулась. Ее приглашали преподавать. Она в наш храм ходит. И она говорит, Владимир Николаевич, все пропало. Все пропало все настолько, что у них там уже распятие запрещают в школе. Убирают Христа, вычеркивают из книги имя Христа. Ну как? Как жить в таком мире? А если у вас... Честно, душа, если вы верующий человек, какого там было бы вам быть? Например, мне в Польше бывало всегда очень неуютно. И поэтому я не знал, какое ощущение было. Я так прекрасно чувствовал себя в Сербии. Вот это же незримо сказывается. Самое интересное, что я молчу. Вот, милые мои, так что, конечно, себелюбие, самолюбие, оно движет творцом писателя. А потом, нет, чувство ревности движет, чувство соперничества, несомненно, движет, несомненно. Мы же с кем-то вы начинаете, вот мы начинали, нас обозвали поколением 40-летних. Ну, ясно, что так, невольно же себя с чем-то сравниваешь. С Пушкиным же не можешь себя сравнивать, просто Пушкина почаще вспоминать, как упрек, что он впереди огни. Что вот куда надо идти. А потом еще, вы знаете, еще повезло, что я преподавал древнерусскую литературу. Я ее преподавал в Духовной академии, когда меня пригласили. Я Глазунов... Ой, нет-нет, да-да, в Духовной академии. Да-да, а потом уже Глазунов пригласил в эту академию живописи и вояния, я там преподавал тоже древнерусскую литературу. А в академии я преподавал православную педагогику. Ну, конечно, древнерусскую. Я там был еще ассистентом на истории литературы у Юдина и на предмете у литературы и христианства у Михаила Михайловича Дунаева. То есть эти годы у меня самые счастливые были, 5 лет, 98 по 3-й. И, конечно, я понимал, что древнерусская литература осталась не в прошлом, она всегда будет в будущем, как Пушкин, потому что мы на нее тоже смотрим снизу вверх. Ну, что говорить, в жизни было. То есть, если говорить о писательстве, то я гляжу на писательство не как на какое-то. Во-первых, оно сейчас прекратило кормить полностью. Слово «гонорар» забыто. Я прочно сел на шею жены. И у нее-то там... Ну, если что, я буду жаловаться. Но, короче говоря, писательство сейчас кормит только одних детективщиков. Да, антирусских. Всяких букеровцев. И, значит, литература должна быть... Вот, ну, как это мне сказать? То есть никоим образом не средством для какого-то прославления. Ну что, ну похлопать мне девица, ну букет принесу. И что? Что я от этого начну? Умнее буду? Что я, от этого у меня способность увеличится? Нет, ничего, знаете. Я смотрю совершенно хладнокровно. Ну как вот, как пошел токарь к станку, я сажусь за стол. Ну у меня что-то получается, а у меня ничего не идет. И поэтому, конечно... Это не обуза, и вместе с тем это и не... Ну нет, я считаю, что Господь Бог дал мне талант, если бы я с 9 лет мечтал быть писателем. Так и надо продолжать. Вы знаете, что мы-то а-ля-ля, а-ля-ля, время-то идет, и пора уже нам читать. И... Спасибо, принесли. Сейчас, секунду. Да, это наши обычные, вообще, вы знаете, так хорошо, когда слушаешь... По Радонежу, помолитесь за наших благодетелей, помолитесь за здоровье, покаяние. Вот сейчас мы сидели, готовились к передаче, еще режиссеру звонили, еще кого добавить в это поминовение. О здравии болящего протоиерея Александра, болящей матушки Валентины, болящего протоиерея Александра, путешествующего Александра, путешествующего Владимира, путешествующего Сусанны, Валентины, Анны, Иули, Тимофея, младенца Таисии, болящего Олега. А, болящего Ольги из Чикаго. Это наша благодетельница. Дай Бог ей доброго здоровья. Болящего Ларисы, болящего Виктора. Болящего... Это наш дорогой Виктор Соволкин. Дай Бог ему здоровья. Витя, если ты слушаешь, мы тебя сильно ждем. Александр, Екатерины, отрока Арсения. Помощи в учебе тебе, Арсений. Ирины с очадами. Андрея, Натальи, Вадима, Александра, Анны, Константина, Марии, Михаила, Ольги, Елены, Галины, Алексея, Александра, Геннадия, Галины, Таисии, Василия, Валентины, Валентина, Марии, Фатини, Леонида, болящего Виктора, болящей Надежды, Татьяны, Валентина, Валентины, Натальи, Нины, Анны, Евгения, Владимира, болящего Андрея, болящего Валерия и упокоений. Архимандрита Исаак, архимандрита Матфея, архимандрита Петра, архимандрита Исаакия, путешествующего, это я. Новопресталин, протоиерея Валентина, вот тоже потеря. Протоиерея Геннадия, иеромонаха Владимира, иеромонаха Павла, протоиерея Алексея, протоиерея Владимира, отрока Арсения, иеродиакона Алексея, Евгении, Елены, Василия, Екатерины, Евсевия, Леонида, Антонины, Натальи, Павла, Лидии, Аркадия, Валерия, Геннадия, Зои, Василия, Сергея, Сергея, Владимира, Натальи, Натальи, Иосифа, Владимира, Бориса. Вроде, а, Василь, Валентина, Василия, это Белова и Распутина, Виктора оставили, Валерия, Бориса. Ну, слава Богу, режиссер дает команду. Спасибо, милые, дорогие, спасибо вам огромнейшее за то, что слушали, за то, что мы живем в России. Это всем нам непонятно, за что спасибо, но огромная радость, милые мои, жить в России. Огромнейшая, единственная в этом мире радость быть православным. Спасибо, Господи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».